Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Преображение». Мы расскажем вам о наиболее важных событиях, произошедших в жизни Ставропольской Винномысской епархии за минувшую неделю, а также о предстоящих праздниках в календаре Православной Церкви. августа Церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы. Все, что мы знаем о смерти и Матери Господа Иисуса Христа, почерпнуто из церковного предания. В канонических текстах мы не прочитаем ничего о том, как и при каких условиях Богородица отошла к Господу и была погребена. Предание – один из источников нашего вероучения вместе со Священным Писанием. Из Нового Завета мы узнаем, что Спаситель, распят на кресте, попросил своего ближайшего ученика, апостола Иоанна Богослова, заботиться о Марии. Увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После распятия Христова Богородица вместе с учениками своего сына пребывала в молитве и посте. В день сошествия Святого Духа на апостолов она тоже получила дар Святого Духа. В письменных памятниках, начиная с IV века, мы находим упоминание о том, как дальше жила Божия Матерь. Большинство авторов пишут, что она была телесно восхищена, то есть взята с земли на небо. Произошло это так. За 3 дня до смерти Богородицы явился архангел Гавриил и возвестил о предстоящем Успении. В то время она пребывала в Иерусалиме. Все случилось именно так, как сказал архангел. После смерти Пречистой Девы апостолы погребали ее тело в Гефсимании, там же, где покоились родители Богородицы, ее супруг, праведный Иосиф. На церемонии присутствовали все, кроме апостола Фомы. На 3-й день после погребения Фома захотел увидеть ее гроб. Гроб открыли, но тело Богородицы в нем уже не было, лишь ее плащаница. История празднования Успения Богородицы рассказывает нам о том, что сведения достоверные об истории праздника Успения начинаются лишь с конца VI века. Большинство церковных историков полагают, что праздник установили при византийском императоре Маврикии, который правил в 592 по 602 годы. Скорее всего, до этого времени Успение было в Константинополе поместным, то есть не общецерковным праздником. Традиционно иконописцы изображают Богородицу в центре образа. Она лежит на смертном одре, по сторонам от нее плачущие апостолы. Чуть позади ложа стоит Спаситель с душой Богоматери, изображаемой в виде спеленутого младенца. В XI веке распространился расширенный вариант иконографии Успения, так называемый облачный тип. Мы можем увидеть его, например, на фреске из церкви Святой Софии в Вахриде, в Македонии. В верхней части такой композиции изображаются апостолы, летящие к смертному одру Богоматери на облаках. Самый древний пример облачного Успения на Руси – это икона начала XIII века, которая происходит из новгородского Десятинного монастыря. В верхней части иконы изображен голубой полукруглый сегмент неба с золотыми звездами и фигура ангелов, уносящих душу Богоматери. Сейчас этот образ хранится в Третьяковской галерее. Часто у ложа Богородицы иконописцы изображают одну или несколько горящих свечей, которые символизируют молитву Богу. У праздника Успения есть 1 день празднества и 9 дней попразднества. Предпразднество – 1 или несколько дней перед большим праздником, в богослужении которого уже входит молитвословие, посвященное наступающему праздничному событию. Соответственно, попразднество – также дни после праздника. Отдание праздника совершается 5 сентября по новому стилю, а предшествует Успению Божией Матери двунедельный Успенский пост. Он длится с 14 по 27 августа. Существует особая служба погребения Богоматери. Ее совершают по подобию службы утренней Великой Субботы. Во время нее читают 17-ю кафизму «Блаженные непорочные». В настоящее время чин погребения Богоматери можно увидеть во многих кафедральных и приходских храмах на 2-й или 3-й день праздника. Богослужение начинается со всеночного бдения. На великом словословии духовенство храма выходит к лежащей посреди храма плащанице с изображением Богоматери, кадит ее, а потом обносит вокруг храма. После этого всех молящихся помазывают елеем. И, наконец, читается их тения, ряд молитвенных прошений и отпуст. Праздник Успения Пресвятой Богородицы является и грустным, и радостным. Грустным, потому что мы прощаемся с Божьей Матерью, погребаем ее тело. Радостным, потому что мы знаем, что она не оставляет нас. Она взята на небо Господом, и, будучи Матерью Его и нашей помощницей, благословляет, помогает нам в наших нуждах и печалях.
На берегу Егорлыкского водохранилища есть село Сенгелеевское. Его история началась в 1797 году, когда оно образовалось по указу императрицы Екатерины Великой. Только название было у него другое – село Богоявленское, в честь одного из древнейших христианских праздников. И храм, что построили на селе, назвали Богоявленским. Но в 60-е годы прошлого столетия село, уже переименованное в Сенгелеевское, пришлось перенести. На его месте государство постановило строить гидроэлектростанцию. Старое село осталось на дне Егорлыкского водохранилища вместе с Богоявленским храмом. Смену географического положения село перенесло тяжело, многие поразъехались. Но те сельчане, что остались, начали налаживать новый быт. Задумывались и о строительстве храма. Он появился, но не сразу. Это сейчас мы с настоятелем нового храма Алексеем Гичко беседуем в благоустроенном Доме Божьем. А трудностей было много. Немало произошло и чудес.
Когда создавался проект храма, никто не знал, каким он был. Никто не пытался восстановить тот храм. Почему? Потому что никаких фотографий, никаких свидетельств на тот момент у нас не было. Но создавали проект просто, по сути дела, с чистого листа. На сегодняшний момент трудами история краеведческой работы нашей школы, был найден документ, опись Сенгелеевского храма. То есть, где написаны размеры, где написаны, описаны какие-то святыни, иконы значимые, храмовые, вот, где написано, сколько было колоколов. И на сегодняшний момент мы, читая те записи, мы понимаем, что храм практически идентичен. Это чудо Божие.
Регулярные богослужения совершаются в храме Казанской иконы Божией Матери, а именно такое название он получил, лишь пятый год. А вот его приходская жизнь началась еще в 2007 году. Пока велись строительные работы, молились в небольшом здании на окраине села. Расписывали храм именитые художники, а работы велись не один год. Храм выполнен в византийском стиле, и, конечно, есть в нем свои реликвии. Например, хорос был доставлен из Греции. Если присмотреться, то в нем можно увидеть иконки святых. С центрального свода храма благословляющий Спаситель осеняет прихожан. Многие иконы были отданы в дар, есть среди них и старинные. Но все-таки атмосферу прихода создают люди. Чего только стоит церковный хор, за короткий срок своего существования он уже получил награды. А руководит им матушка Людмила Гичко.
В 2014 году наш хор принял участие в фестивале «Веселый перебор». Это был краевого масштаба фестиваль, проходил здесь у нас в селе. И наш хор участвовал и вот занял гран-при, то есть первое место и во всем фестивале взял гран-при. Была очень интересная история. Получилось так, что фестиваль не закончился до службы. Мне пришлось бежать на службу, вот, так как службу я не могла пропустить. И уже после вечерней службы я вернулась в Дом культуры, и вот мой хор уже ждали меня и спросили: «Матушка, ну как ты думаешь, что, какое место мы заняли?» Я так со скромностью не знала, что, какое место. Ну, думаю, ну, наверное, может, третье, может быть, просто за участие. И вот они с радостью сказали, что мы заняли первое место. И как раз в этом году была, по-моему, первая служба, престольный праздник после вот этого фестиваля, где с радостью мы вот кубок всем показали, всем нашим прихожанам, и радовались вместе с нами и прихожане.
Прихожане действительно открыты радостям и молитвам. Каждый нашел здесь что-то свое.
Молитвенного общения с Богом не хватало. Хотелось как бы общаться с Богом. И, наверное, просто пришла к этому выводу и покрестились. Теперь ходим в храм.
Вам стало легче?
Да, конечно. Намного я теперь стала людей понимать. Меньше как бы эгоизма стало. Стала понимать людей, что не я на первом месте, что нужно общаться с людьми, помогать в случае. Независимо от того, нравится тебе этот человек или не нравится. Нужно человеку помочь, если есть моя возможность в этом. Ну или иногда просто даже словом, советом, словом помочь, утешить кого-то, успокоить.
В социальной работе храм уделяет много времени и сил. Вместе с государственными структурами он помогает тем, кто по состоянию здоровья не может выйти из дома.
Ну, для того, чтобы не быть оторванным от христианской жизни, мы являемся как бы между батюшкой, нашим храмом и нашими получателями услуг. Оказываем все требы, которые они заказывают. Мы, социальные работники, мы выполняют, заказывают в храме, обедни, панихиды, все службы. Кроме этого, если кому-то надо причаститься, исповедаться на дому, батюшка с удовольствием приезжает, выполняет нашу просьбу, и мы всегда делаем. Кроме этого, у нас традиционная имеется работа. Это благодатная свеча, которая благодатным огнем каждое пасхальное воскресенье. И мы, батюшка, всегда нам, нашим получателям услуг, подарок такой делает, и мы несем свечу, опаленную благодатным огнем, несем каждому получателю услуг. Большой любовью они принимают, со слезами, потому что это как дар великий от нашего настоятеля.
Вот так в трудах и молитвах проходят дни тех, кто живет по законам Божьим, бережно хранит память, заботится о настоящем и без страха созидает будущее.
Всех вас еще раз поздравляем с наступающим праздником, помощью Божией и благословением на предстоящее время. Спасибо, Господь.